Всем привет! С вами снова Дарья Фокина, и это второй сезон подкаста «Поколение F», где я выясняю, как поменялся рынок с приходом моего поколения центениалов и как с этим жить дальше. И сегодня мы говорим с Василием Рыжонковым, основателем и генеральным директором VR-парков развлечений «Arena Space». Привет, Василий!
Привет!
Для разминки, ты смотрел фильм «Суррогаты»?
Конечно.
А ты смотрел последнюю серию «Черного зеркала»?
Да.
Вот что из этого, вероятнее, будет в нашем будущем?
И то, и то.
Прокомментируй. Почему? Что из этого нас ждет с наибольшей вероятностью? Вот так
я у нас, на самом деле, есть, как всегда, два варианта развития событий. Это как меч, он может быть обоюдоострый. Да? Есть положительная сторона, есть отрицательная сторона. В этих фильмах показали и то, и то. И положительную сторону, и отрицательную. Какую? «Суррогаты» мне интересны тем, что в конечном итоге действительно мы можем управлять роботами, андроидами, просто сидя в кресле или дома. И это уже возможно на самом деле, это уже происходит. Вопрос в том, нужно ли это будет обществу и доступна ли это будет технология вот тебе со мной и в нашей реальной жизни. Нужно ли нам будет андроид для того, чтобы идти за прогулкой, за покупкой, я не знаю, там, во Вкусвилль.
Мне кажется, там было не столько про управление роботами, сколько то, что робот по факту заменяет твою жизнь, потому что она же там лежала в кресле и управляла своим роботом, как бы, и чувствовала все то, что он чувствует.
Верно. Это вторая сторона этого обоюдоострого меча. Как часто ты это будешь делать? Никогда мы не думали о том, что когда появился первый iPhone, мы будем проводить там по 6 часов своей жизни в день. А это происходит. Мы там 6 часов в жизни. Ну, по крайней мере, мой отчет мне говорит о том, что я там 5 часов 40 минут нахожусь, коммуницируя, работая, общаясь и так далее. То же самое и здесь. Вопрос замены. Вопрос подмены реальной жизни виртуальной жизни. С моей точки зрения, люди — это биологические существа, которые очень ленивы, очень агрессивны и очень, ну, скажем так, по-хорошему воинственны. Ну, как вирусы.
Угу.
И в этом смысле все, что поддерживает вот эти качества, оно будет развиваться. Все, что не поддерживает эти качества, будет отмирать. Будет ли будущее через 10 лет, когда мы будем ездить на летающих такси, будет совершенно точно. Будут ли гаджеты, носимые гаджеты с устройствами, которые позволят тебе, глядя на меня, считывать мой социальный профиль в соцсети, совершенно точно будет. Уже есть устройства, которые позволяют, будучи мне в Китае, наводить на китайский язык и понимать надпись на английском, на русском языке. Все туда идет. Вопрос в том, где будут деньги и где будут те самые удобные привычки, которые внедрятся в нашу жизнь. А это большой вопрос.
Где будут деньги? Куда нести? Инвестировать миллионы?
Ну, без шуток, это всегда спорт, еда, секс, наркотики, финансы.
Ну, окей, все остальное.
Развлечения, безусловно.
Кроме наркотиков, непонятно. Ну, как бы, как используется, как будет использоваться в наркотиках VR? Он просто...
В наркотиках...
Это вместо VR.
Да, это, собственно, потенциально может стать наркотиком. Я не знаю, смотрел или ты не смотрел фильм Спилберга «Первому игроку приготовиться». Так вот, там VR стал реальным наркотиком, потому что люди там начали жить просто.
А, в этом плане, ну да. Или, ну тоже вот последняя серия «Черного зеркала», где они в виртуальной реальности со своим другом там развлекались как могли. Окей, хорошо. А какие еще фильмы, как ты думаешь, предсказывают то, что будет благодаря VR-технологии, виртуальной реальности и тому подобное в нашем будущем?
Мне очень нравятся, на самом деле, даже не фильмы, а книги. Одна из очень известных книг в этой теме написана нашим соотечественником Глуховским. Называется «Лабиринт отражений». Прекраснейший фильм, точнее книга, по которой будет снят фильм скоро.
Подожди, а это не он написал фильм «Текст»?
Да, он же.
Угу.
И есть очень еще хорошая книга «Некромант». Но это просто классика киберпанка, которая, в общем, как бы отражает, куда развивается человечество там, вместе с созданными ими компьютерными технологиями. Я вот что скажу. Мне очень, на самом деле, нравится просыпаться каждый день и думать, окей, вот мы сейчас работаем над парками развлечений, и мы создаем технологию, которая позволяет людям, ну, немножко побыть супергероями, ну, если кратко так, да, получить классные эмоции, мы дарим впечатление. Но совершенно огромное количество людей, например, создают тот же мир, как в «Первом игроку приготовиться». Я не знаю, знаешь ты, не знаешь, есть прекраснейшее приложение, которое называется «Second Life». Его создал американский предприниматель. Оно уже порядка 10 лет существует, и ты там в виртуальном мире строишь себе свои собственные виртуальные миры. Да, но только ты в этом мире уже можешь быть в очках виртуальной реальности, и уже порядка миллиона человек ежемесячно регулярно посещают это приложение. Facebook со своими приложениями на базе платформы Oculus Quest совершенно точно создает вот ровно это место для пребывания вместе в социальной сети. А если это дополнить очками виртуальной реальности или дополненной реальности, все, ты там.
Окей, а за какими сферами применения VR будущее, помимо игр и развлечений? Куда это, где, как ты думаешь, будет наиболее популярно использоваться эта технология, и она будет именно нужна в этой сфере?
Я могу сказать,
а не просто типа...
Да, я могу сказать даже то, что сейчас уже происходит, и, может быть, то, что еще не на виду у большинства людей. Первое – это обучение и тренинги. Причем разного характера. Или soft skills, навыки презентации, навыки работы для продавцов, например. Или обучение вещам или предметам, которые невозможны или очень дороги в реальной жизни. Например, обучение в критических ситуациях пожарных или полицию. Или, например, где цена ошибки важна и ценой является человеческая жизнь. Например, обучение хирургов, которые делают операции, влияющие на жизнь человека. В первую очередь на мозги, на сердце и так далее. Еще одно из интересных свойств, это я рассказываю прям кейсы, которые уже сейчас реально существуют. Или, например, мы говорим про компании промышленные, которые учат рабочих, полевых рабочих, работать с сложной техникой, агрегатами. Например, электростанции или компрессорные насосы, которые дорогие в обслуживании, которые нельзя просто перевести из одного места в другое. Или там нужно возить огромное количество рабочих на территории учебных центров. А это командировки, зарплаты, гостиницы и так далее.
Окей, такой вопрос. Технологии уже, несколько лет. Но такого прорыва прям в нашей повседневной жизни она не сделала. То есть мы уделяем этому, на день рождения там сходили, поиграли в Arena Space, еще что-то прикольно попробовали, но каждый день мы это не используем, или даже там несколько раз в неделю. И были прогнозы о том, что это будет внедряться в нашу жизнь. Когда это уже будет? И главное, что для этого нужно сделать? Потому что, например, я помню гугловские очки, они даже там что-то за $10 из картона при помощи телефона уже сделаны. То есть технология доступна, но при этом она не популярна. Почему и что можно для этого сделать?
Короткий ответ и длинный ответ. Короткий ответ заключается в том, что чтобы технология стала доступной, она должна быть удобна, она должна быть дешева в использовании или в приобретении. И самое важное, там должны быть сервисы или услуги, которые тебе реально необходимы и нужны, которые меняют твою жизнь. И про технологии виртуальной реальности и дополненной реальности можно сказать, что это пока нишевые темы. Они очень веселые и прикольные, но они реально именно поэтому не вошли в жизнь. Длинный ответ заключается в том, что на текущий момент это уже четвертый раз, когда технологии виртуальной реальности пытаются войти в публичное пространство, в массовое использование. Первое было в 60-е годы, когда впервые это придумали. Потом это было 80-е годы, когда начали применять уже в нишевых темах, например, авиастроение. Тогда появились те самые шлемы у пилотов, которые позволяли им ориентироваться в пространстве. Третий заход был в начале 90-х, и тогда впервые я прочитал в статьях о том, что аналитики из очень известных изданий, и McKinsey, и BCG, и даже крупные аналитические агентства и журналы пестрили о том, что вот-вот, еще чуть-чуть, и уже придет поколение виртуальной реальности, а тогда шлемы выпускали компании Nintendo и Sega. Ты не поверишь, они были с разрешением 320x240, с 24 битами цвета, и, в общем, это, конечно, было смешно. И пользоваться ими можно было только 15 минут. Но все уже тогда говорили, вот-вот, еще чуть-чуть, и оно придет. Сейчас уже четвертая волна началась, именно всплеска с в первую очередь, покупкой Facebook'ом Oculus'а в 2014 году. Что я вижу? Действительно, VR пока не стал массовым. И он не стал массовым, в первую очередь, потому что даже я, будучи, когда я еду на встречу какую-нибудь, я не везу с собой очки виртуальной реальности, потому что я не могу положить их себе в карман.
То есть проблема только в этом?
Безусловно. Люди используют то, что они могут взять с собой, к чему они привыкли и без чего они не могут обходиться. Мы с тобой едим, мы с тобой спим, мы с тобой учимся, работаем, развлекаемся. И это живет в каких-то, знаешь, таких трендах. Да? Вот мы привыкли ходить в квесты или в лазертаги, но мы знаем, что это такое. А что такое виртуальная реальность или парки виртуальной реальности? Очень тяжело это даже объяснить людям, которые еще ни разу об этом не слышали. Когда к нам приходят люди впервые, спрашивают, что это такое, мы им отвечаем, знаете, это похоже на 5D-кинотеатр, но только не 5D-кинотеатр. И это же на самом деле неправильное объяснение, потому что ты когда вот реально погружаешься в виртуальную реальность с друзьями, и там реально AAA-контент, а такой уже есть, то ты моментально забываешь о том, что вокруг тебя пустое пространство и на тебе шлем. Потому что визуально это очень сильный образ и очень сильное воздействие оказывает. В будущем, с моей точки зрения, происходит следующее. Вот VR сейчас распался на ниши. Вот есть ниша образования, где он развивается, о котором я говорил, тренинги. Есть ниша, безусловно, секс-порно. Очень активная. Есть ниша развлекательная, в которой мы работаем, но это ниша именно специальных объектов, куда приходят люди. Как вот в 90-е в свое время появились там компьютерные клубы. И есть потребительский сегмент, но с моей точки зрения в потребительском сегменте в первую очередь будет преобладать в ближайшее время все-таки очки дополненной реальности. Почему? Потому что это будет гаджет, это будет реально очень модное устройство. Скорее всего, его выпустит в первую очередь Apple, порядка в 2022 году, предварительно такие сейчас данные. И когда это случится, там будут те самые фишечки, которые, например, есть у тебя в твоих часах на Apple. Они же удобные, они позволяют, например, там, проверять сообщения, которые у тебя есть в телефоне.
Если честно, вот после того, как у меня появились эти Apple часы, я долго думала вообще, зачем они мне, потому что, ну, реально, кроме уведомлений и времени... Я вообще ничего не использую. Ну, может, еще он иногда...
Это еще модный красивый гаджет.
Ну да.
Он
да.
Тебе нравится поэтому. Именно вот модным, дешевым и классным в использовании гаджет приходит в общество и становится популярным. Если этого не случилось, то он умирает.
Ну вот если говорить про смартфоны, как они вошли в нашу жизнь, мне кажется, что там как бы был создан отдельный мир, который удовлетворяет много твоих потребностей. Моментальная коммуникация, связь, ты можешь там видеть людей, своих близких, удовлетворение потребности в признании своей личности там, через Инстаграмы, популярности и тому подобное. Ну, то есть целый мир удовлетворяет как бы твои потребности. А какая такая потребность должна быть, чтобы VR был супер популярным и вошел в нашу жизнь как вот телефон?
Ты знаешь, я могу тебе ответить следующее. Вот меня, именно меня лично в виртуальной реальности привлекает создавать там миры, которых не существует здесь. Ты можешь быть там кем угодно, как в компьютерных играх. Почему люди играют в компьютерные игры? Потому что они на самом деле там реализовывают себя. Ты там можешь быть, не знаю, воином, гномом, волшебником. И это невозможно сделать в реальной жизни. Именно это в первую очередь дает VR. Это новый медиа-формат, который преображает человека, преображает его эго, альтер-эго появляется. Я могу, конечно, бесконечно долго говорить о том, что там можно реально учиться. И есть уже реальные данные о том, что уроки, одни и те же уроки, которые ты получил в VR и не в VR, повышают эффективность, успеваемость от 15 до 20% по ряду предметов. Например, химия, физика, география, биология, где очень важна визуализация. Но это, скорее такое инкрементальное улучшение, да, нежели вот там моментальная коммуникация в смартфоне. С моей точки зрения, прорывы будут именно там. И еще одна очень важная вещь. Я вот на виртуальную реальность смотрю немножко по-другому, нежели там большинство людей. С моей точки зрения, это действительно такой последний формат коммуникации человека и машины наиболее естественны для него, потому что мы смотрим, мы осязаем, мы слышим, и VR позволяет полностью вот эту гамму чувств воссоздавать. Важно, что с помощью этого можно совершенно новые истории рассказывать. Представь себе, что ты вот реально не смотришь «Аватар 2», который выйдет в следующем году, а ты внутри «Аватара 2» переживаешь эту историю.
Я задумалась о том, что было бы здорово делать две вещи. Первое — это чтобы VR как-то считывал вообще просто, что я хочу, И просто это, ну, как во сне. Вот во сне ты там что-то захотел, чего-то испугался, оно сразу появилось. То же самое ты в шлеме сидишь, и сразу все видишь, все чувствуешь, золотые горы. Но тогда вообще, мне кажется, рухнет, наверное, мир, если все захотят сидеть только в виртуальной реальности. Вот. А второе, что как только там будет возможность зарабатывать деньги, наверное, потому что, например, как блогеры пришли в Инстаграм и поняли, что ага, там можно монетизироваться, бренды будут это покупать и тому подобное, то же самое, когда там появятся деньги и какая-то, ну, еще большая ценность для потребителей, они туда и придут. Но, с другой стороны, они не придут, пока там
нет. Это возможно. Денег. В том-то и дело, что это проблема курицы и яйца. Я же смотрю на этот рынок с разных сторон. Я знаю огромное количество разработчиков, которые создавали что-либо и которые, ну, умерли даже в процессе создания каких-то продуктов для VR, потому что не было еще рынка сбыта, не было достаточного количества шлемов, которые купили бы люди, которые бы они регулярно использовали. Ты знаешь, что сейчас средняя статистика по миру, шлем используется, ну, шлем виртуальной реальности используется приблизительно 25 минут в неделю. Это копейки по сравнению со смартфоном.
Ну да.
Это копейки по сравнению с компьютером, за которым играют подростки и проводят там по 5-6 часов. Сходи, пожалуйста, вот на всякие киберспортивные арены в Москве, в которых люди проводят по 5-8 часов, играя в свои любимые игры. Здесь дело не в том, чтобы можно было зарабатывать деньги на самом деле. Здесь дело в том, чтобы обеспечить большое количество устройств, у пользователей. А самое важное, чтобы там были так называемые killer apps. Да? Вот когда там появляются killer apps,
то, что привлекает людей,
да, угу. Тогда именно в этом формате потребления, тогда там появится и аудитория, и люди, и деньги. На самом деле это просто чуть-чуть оттягивается во времени, с моей точки зрения. Я думаю, что VR и AR массовыми станут реально лет через 5.
Угу. Хорошо, будем надеяться. Поговорим про поколение Z. Ребята, которые родились вот в эту эпоху дополнительной реальности, могут начать использовать там шлем или компьютер или что угодно там с 3-4-5 лет. Как это повлияло и повлияет на их развитие? И, ну, будут ли у них какие-то, возможно, смешанные границы между реальным миром и виртуальным у этих детей? И как это повлияет на них, как на становление личности?
Это очень сложный вопрос для меня. Ну, во-первых, я на него не могу ответить объективно, потому что у меня нет ребенка такого возраста. Но я вижу этих детей, потому что они приходят к нам в парки, и они являются нашими гостями и клиентами. А также к поколению, скажем так, между центениалами, как ты говоришь, поколением Z, у нас есть еще и сотрудники, которые работают в парках. Что я вижу? Ну, во-первых, у этого поколения совершенно иной формат коммуникации друг с другом и с миром. И это даже как разрыв, потому что для них, например, написать письмо в электронной почте – это что-то сверхординарное, потому что можно сделать месседж в Telegram или в Facebook или в WhatsApp. Второе, они меньше друг другу звонят. Я наблюдал забавные картины, когда вот так вот собрались рядом подростки, и они общались друг с другом в мессенджерах, вместо того, чтобы коммуницировать вербально. Это и настораживает, и удивляет одновременно. Еще я вижу совершенно точно, что эти технологии формируют их сознание, и для меня это, честно говоря, пугающий факт. Почему? Потому что вот у меня сейчас ребенку 2 года, и он настолько интуитивно уже работает с моим Apple Watch или там, с телефоном, и я задумываюсь, что же будет, когда ему будет 5. И с моей точки зрения я вижу здесь две вещи. Первое, самое важное, у этого поколения больше возможностей, чем у нас. Второе, они думают совершенно иначе, нежели мы. Абсолютно иначе. Они мир воспринимают через призму вот этой постоянной коммуникации. Для них мир связан. Они уже по определению в глобальном мире родились. Они не знают границ, для них их нет. Они не знают, что такое, ну, условно говоря, визы или вот эти вот границы между государствами. Если в целом ты, не знаю, находишься в Фейсбуке и ты родился там, то ты в этом царстве живешь, ты уже по определению связан. ну или там правила, которые существуют. Последнее, что мне кажется странным и страшным на самом деле, это то, что у этих детей, людей очень будет сложное будущее, потому что плотность информации увеличивается, поток информации невероятно высок, и здесь должны быть другие навыки у людей. Они должны лучше искать информацию, они должны быстрее учиться, потому что, ну, как бы, собственно, зачем тебе учитель, когда ты можешь на уроке открыть Google, и Google тебе и Википедия выдаст гораздо больше информации, чем может выдать и поместиться в голове учителя. И они должны, как следствие, быстрее адаптироваться к изменяющимся, ну, условиям, экономическим условиям. Это страшно, на самом деле, потому что я не представляю. Вот, представляешь, вот мы учились с тобой, мы заканчивали вузы, мы тратили на это по 5, по 6 лет, колледж или школа – это еще 10 лет. Это 15 лет образования, которое потом можно выбросить на свалку. А там скорость коммуникации, скорость изменений в разы выше, в разы быстрее. У этих людей совершенно будет другое будущее. Какое, я не знаю, но совершенно другое.
Хорошо, а в чем тогда, ну вот, есть другое будущее, а в чем в нем есть риск? Потому что глобализация, границы, их исчезновение — это все, конечно, хорошо. Но вот, например, та ситуация, про которую ты говоришь, про то, что они перестали там разговаривать друг с другом все время в чатах, в мессенджерах и тому подобное. А в чем риск тогда для этих детей в использовании технологий?
Технологии, я всегда говорю, технологии — это обоюдоострый меч. С одной стороны, коммуникация быстрая, а с другой стороны, становится менее человечной. Они становятся менее социальными.
Это плохо?
Я не могу сказать, плохо это или хорошо, потому что это ценности, с которыми живут разные поколения, и ценности меняются. Для моего поколения, например, это может быть плохо. Там, для поколения наших бабушек и дедушек, ну, это вообще невозможно. А для них это может быть нормой. Вопрос в том, как эти нормы и как эти ценности повлияют на их будущее. Потому что по умолчанию, по определению, человечество – это страшный зверь, это вирус, который реально уничтожает все живое на планете и сам себя. Мне кажется, у нового поколения уровень социальной ответственности выше. Но смогут ли они вот эти привычки свои направить в правильное, корректное русло, быструю коммуникацию? Ну, быстрая коммуникация – это всего лишь способ, правильно? Но коммуницировать же можно о чем-то.
Главное – ценности выстроить, чтобы…
Вот, а ценности здесь тяжелее выстраиваются, потому что информация доступна, и ты можешь получить все, что угодно. Ты можешь по Гуглу «елка в Париже» получить ту самую елку, которая похожа на фалоимитатор, и это будет доступно. А потом подросток пойдет, узнает, что такое фалоимитатор, и потом ему это затянет, и это станет интересным. И как
это плохо?
Я не знаю, но я сейчас говорю о том, что что как бы формирует сознание человека, да? Если оно не сформировано до конца, то ты можешь получить и маньяка на выходе. И это, ну, как бы, это понятно.
Мне кажется, просто изменился способ коммуникации. Ну, то есть, когда росли там, когда рос ты, или там поколение моих родителей, не знаю, сколько тебе лет, но примерно вы там все.
34 мне.
Ну, короче, мои родители чуть постарше, конечно, вот, то были, ну, как бы, был телевизор, который тоже рассказывал
он тоже
всякие,
есть.
Ну
есть
да,
YouTube.
Всякие байки, всякие страшилки, ужастики были, и были газеты, если еще раньше, которые тоже рассказывали, и книги, ну, то есть, просто если раньше это были книги, телевизор и газеты,
да,
и они тоже формировали твою реальность, твои страхи, или ты там тоже хотел стать маньяком, чтобы Леонид Каневский расследовал твое дело условно, вот, то сейчас, ну, все то же самое, только у тебя там, да, больше доступа через интернет, но это просто как бы характеристика эпохи, как мне кажется.
А кто скажет, что хорошо, а что плохо тебе?
Да вот никто не скажет, просто в интернете все пишут, типа, ой, подростки перестали общаться между собой, а раньше там говорили, что как только компьютер появился, игрушки, ой, вы совсем не гуляете, это плохо на детской площадке. И все считают, что у них в детстве было хорошо, а что у подрастающего поколения в детстве это
оно
очень плохо.
Оно просто изменилось.
Да.
Оно просто изменилось, но дело-то не в этом. Вопрос не в том, что коммуникация быстрая, а о чем эта коммуникация. Ведь важны в конечном итоге смыслы, ценности и направления. И именно в эту эпоху учитель и ментор становятся наиболее важными. Они даже важнее, чем были раньше. Потому что сейчас функция у учителя и у ментора – направлять. Учить учиться, учить говорить, учить читать, учить коммуницировать, нежели просто читать Пушкина.
А могут ли учителя школьные, например, стать реальными менторами, если они как бы остаются консерваторами и как бы приходит к ним человек маленький, но человек 7 лет, который уже знает, там в интернете все нашел, на Ютубе посмотрел, на Курсере приложение скачал, а человек, который старше, говорит ему: уберите все свои гаджеты, мы будем с вами читать только книжки, вообще телефоны в школе запрещены из этой серии. Может ли он стать для него авторитетом, может ли он куда-то его вести, если этот человек, ну, как бы не может принять ценности нового поколения?
Вопрос не в том, может человек или не может, и вопрос не в том, что заставляют убирать гаджеты или не заставляют. Нет, вопрос в учителе. И в мое детство, и в твое детство всегда были хорошие учителя и плохие учителя. Был учитель, который мог заинтересовать предметом, а был учитель, который не мог заинтересовать предметом. Исключительно в этом вопрос. Буквально вчера я слышал передачу, где один из народных учителей России комментировал этот вопрос. И он сказал очень мудрую мысль, с моей точки зрения. Он сказал следующее, что если учитель без гаджета не может заинтересовать ученика, то как же он это сделает с гаджетом, когда в гаджете мир гораздо шире, чем может дать учитель? Поэтому вопрос тоже очень важный. Вопрос в том, что требования поколения, они автоматически накладывают требования на предыдущее поколение. То есть нужно уметь быть учителем. Вот моя бабушка – это учитель математики. Она была учителем 45 лет. А когда она заканчивала свою карьеру, молодые учителя к ней подходили, спрашивали: Клавдия Артемьевна, как же вот вы так делаете? Она говорит: а я готовлюсь к каждому уроку каждый раз. Несмотря на то, что она училась и учила 45 лет. Она спустя 45 лет своей карьеры готовилась каждый раз по-новому, потому что ученики менялись.
Побольше бы учителей, как твоя бабушка, вот что я могу только на это сказать. Хорошо, должны ли, вот есть определенные риски, связанные с всем этим VR-ом и для нового поколения, ценностями, менторством и тому подобное, должны ли те, кто разрабатывают такие вещи, продвигают их, такие люди, как ты, нести ответственность за то, чтобы у нового поколения эти риски минимизировать?
Безусловно. Но что ты имеешь в виду, минимизировать риски?
Ну вот, например, мы говорим про то, что они там, допустим, мы выяснили все-таки, что плохо то, что они чатятся, и плохо, что они не разговаривают, не гуляют и тому подобное. Мы понимаем, что это там условно вредит детям, мы это доказали, все хорошо. Но с другой стороны, у этих предпринимателей есть выбор. Либо как-то интегрировать это в среду, стимулировать детей больше там гулять, заниматься спортом, ну, какими-то жизнеобеспечивающими важными делами. А второй вариант – как бы больше денег выгребать, больше завлекать их в эту среду, больше их там оставлять, увеличивать время использования гаджетов. Должны ли предприниматели идти по первому пути или они будут идти по второму?
У предпринимателя, у капиталиста самая важная задача, ради чего он существует, он создает продукт, который должен зарабатывать деньги. Потому что если он создает продукт,
который деньги... Это же не значит, что это не может быть должен быть безнравственный продукт.
Это называется социальная ответственность. И
вопрос про это.
И вопрос, насколько ты заложишь... Ну, например, возьмем кейс Фейсбука. Фейсбук постоянно предъявляют требования о том, что... Точнее, претензии о том, что он шпионит за пользователями. И это правда. И все шпионят. Мир настолько понятным и прозрачным, что твой телефон знает о тебе гораздо больше, чем ты сам иногда. Почему? Потому что компании собирают данные. Это что? Это про социальную ответственность или нет?
Нет.
Нет. Но компании это делают. Зачем?
Ну, в смысле, чтобы анализировать, продавать и зарабатывать больше денег.
Абсолютно верно.
Нет.
Вот ответ на твой вопрос. Топовые корпорации мира и топовые компании мира и те самые знаковые предприниматели шпионят за нами. Это означает, что, может быть, даже на деле они говорят о красивых словах и социальной ответственности, но де-факто их компании делают совершенно иное.
Не, ну,
почему?
Допустим...
Потому что деньги в приоритете.
Так вот, вопрос. Ну, как бы вот есть другой пример компании. Компании, которые говорят, например, что они производят упаковки или они производят какие-то продукты. И у них есть опять два пути. У них есть путь пойти, ну, как бы по-старому, по проторенной дорожке, производить пластик, который не перерабатывается, он дешевый, уже производство настроен. Или вложить деньги в инновации, потому что мы заботимся о природе, об окружающей среде. Хотя исследования, наоборот, показывают, что, ну, как бы там, люди, например, не готовы сейчас супер переплачивать за то, что продукт экологичен. И вот у этих предпринимателей два пути, и компании, там, такие как Unilever, например, они идут по второму, понимая, что они, как большая корпорация, ответственны за мир. Тут то же самое. Ну, как бы вот есть люди, которые предприниматели в сфере дополненной реальности, технологий и тому подобное, и у них есть два пути. Они могут подсаживать как на наркотик, или они могут через этот там наркотик тоже вкладываться и в развитие каких-то там ценностей, например, через эти каналы коммуникации. Или про то, что как это, пропагандировать здоровое потребление, что нужно не только, ребята, сидеть там 24/7 в гаджетах, а выходить тоже на улицу погулять. Хотя им это, возможно, денег и не принесет. Так вот в этом вопрос. Ага, предприниматели должны и будут ли нести такую социальную ответственность или нет?
Я могу ответить так на твой вопрос, упрощая. Социальная ответственность, и люди начинают задумываться об этом, когда они заработали достаточное количество денег в своей компании. И твой пример с Unilever и с другими компаниями, можно взять еще нефтяные компании, про них вспомнить, они начинают говорить о другого типа энергетики, о возобновляемых источниках энергии только после того, как они захламили пол Атлантического океана мусорными пятнами из пластиковых бутылок или там сделали разливы в Мексиканском заливе, извини, пожалуйста. Здесь дело в том, что, еще раз, социальная ответственность приходит после того, как ты заработал деньги. Вот в нашем бизнесе, в нашей сфере, сфере VR, AR, нет еще единорогов, которые заработали много денег. Поэтому сейчас я бы сказал так, что вот те предприниматели, которые в моей сфере работают, они в первую очередь находятся в фазе поиска бизнес-модели, в фазе поиска тех самых классных продуктов, через которые чуть позже, когда они заработают деньги, они смогут говорить о социальной ответственности, о важных вещах. Но это никто не мешает по дороге иметь определенные этические принципы, например, как нам. Мы в парках развлечений наших не транслируем там, жестокий контент. Или, по крайней мере, если он у нас есть, то он ограничен возрастным цензом. Мы не занимаемся неэтическими вопросами, которые там, связаны с пропагандой наркотиков, там, секса или еще чего-то. Это наш выбор собственный. Да? Кто-то может это показывать, кто-то может не показывать. Но мы, по крайней мере, двигаемся вот в этом направлении. Ну, наверное, так я отвечу на твой вопрос.
Ну, здорово, что есть предприниматели, которые задумываются о принципах вначале, а не потом, как с нефтеперерабатывающим, которые разлили нефть, а потом так, заработали денег, а потом, а давайте мы, может, все-таки подумаем об экологии. Хорошо, перейдем к другому блоку под названием «Предпринимательство в сфере технологий». Какие бы ты дал 3 совета молодым амбициозным, которые хотят начать свой путь в этой сфере?
Хороший вопрос. На самом деле, я даже проводил исследование. Я отвечу 2 способами на твой вопрос. Первое, какие качества вообще могут быть и должны быть у предпринимателя? А второе, какие советы? Вот по поводу качеств совершенно точно я могу назвать качества, их 5, которые составляют ДНК инноватора, предпринимателя. Первое – это постоянное вопрошание, любопытство. Ты должен быть любопытен к миру, должен смотреть на него и думать, что же не так вот с этим, почему вот это работает так. Если ты видишь, что что-то там не так, когда есть проблема, всегда должно быть решение, которое может заработать денег. Второе, очень важное качество – это ассоциирование. Как появился Стив Джобс, Apple и эта компания? Это же интеграция, агрегация уже существующих разных технологий, но которые были в разных кусках, в разных местах, но разработаны. Он просто собрал это в одно. Поэтому инновация или предпринимательство – это всегда, на самом деле, интегрирование существующего. Третье, очень важное – это нетворкинг. У предпринимателей всегда широкий нетворкинг. Почему? Потому что люди общаются, общаясь с умными людьми, ты зарабатываешь новые идеи, приобретаешь новые идеи или приобретаешь членов команды, которые могут это создавать. Четвертое, очень важное, это так называемый reasoning. Ну, то есть, вот ты интегрировал, скоммуницировал, но ты должен как-то из этого что-то собрать. Ты должен подумать об этом. И это очень важное качество. Умение думать на самом деле.
Отличное качество. Мне кажется, оно нужно не только предпринимателям.
Да, но не всегда, вот понимаешь, ну как вот мне пришла в голову идея сделать этот бизнес.
А ты работал где-то до этого?
Я работал 4 года в фонде Сколково и занимался инновациями.
Да, я смотрю.
Ну, и как бы я думал. Вот мне очень нравится эта область. Мне кажется, она одна из самых прорывных в области IT. Вместе с робототехникой, с искусственным интеллектом, с машинным обучением. А дальше задаешься вопросом, а как бы, а что же там будет прорывного? И там же очень много областей. Нужно сконцентрировать свой образ будущего. И это очень важно. Пятое качество, на самом деле, это лидерство. То есть вот предприниматели, они всегда визионеры, они всегда лидеры, они умеют зажигать. Они умеют вдохновлять какими-то своими идеями. Поэтому, переходя к фазе и блоку советов, они совершенно будут другие. Я бы посоветовал попробовать многое для начала. То есть, когда ты пробуешь разные области в своей жизни, ты экспериментируешь. Знаменитый предприниматель Ричард Брэнсон начинал с того, что вообще продавал газету. А еще потом у него был бизнес с музыкальной индустрией, музыкальной студией. А еще у него сейчас Virgin Galactic, Virgin Air и куча-куча разных бизнесов в разных сферах. Потому что он проходил разные этапы и интересовался разными областями. Второй важный совет – не торопиться. Получить опыт в хороших, известных компаниях. Потому что опыт – это практика, это опытные люди вокруг тебя, они закладывают в тебе определенные качества и навыки, которые могут помочь в дальнейшей жизни. Ты знаешь, что, например, в Силиконовой долине, так называемой, точнее, в Кремниевой долине, правильно говорить, средний возраст предпринимателя – это 45 лет.
Теперь знаю.
И это не просто так, потому что люди поработали, они изучили свою предметную область, они имеют определенный опыт менеджерский или, не знаю, там, профессиональный, и после этого они эти все навыки сублимируют в себе и создают что-то новое. И это очень важно. А самое, ну, самый важный, наверное, совет, если ты действительно хочешь быть предпринимателем, думай о том, какие проблемы вот существуют сейчас у людей. Вот если ты найдешь важную проблему и найдешь радикальное решение этой проблемы, то гарантирован масштабный рост и масштабирование твоего продукта или бизнеса. А если проблема маленькая и, ну, решение, скажем так, несерьезно меняет этот образ жизни или там эту проблему, ну, тогда и бизнес будет соответствующего масштаба.
Какую проблему решает ваш продукт?
Мы дарим людям эмоции и незабываемые впечатления. Мы скорее даже не про проблему, мы скорее про способ получить яркие эмоции. А людям всегда хочется чего-то нового.
Но это же получается не решение какой-то конкретной проблемы, потому что люди могут еще получать эмоции от пирожных, от парка аттракционов.
Да, верно.
Не знаю, от игры на гитаре.
Да.
То есть какую-то конкретную узкую проблему, которую решает только ваш продукт, ну ее как бы нет. И это нормально.
И да, и нет. У нашего бизнеса действительно очень широкий способ, точнее, у развлечений широкий способ возможностей. Ты можешь пойти и поиграть на гитаре, ты можешь пойти с друзьями. Мы даем очередной, но классный способ провести время вместе с друзьями или с семьей. А самое важное, мы даем то, чего тебе не подарят никогда ни одна компьютерная игра, ни один кинотеатр. Мы тебя погружаем внутрь каких-то историй. И это вот то, о чем мы говорим. Поэтому я говорю про яркие эмоции, незабываемые впечатления. Ты, видимо, не была у нас в парке.
Я не была.
Стой, сходи.
Хорошо.
Давай так. Ты сходишь со своими друзьями, а потом мне позвонишь и скажешь, вот получилось или не получилось? Решили ли мы твою проблему или не решили? Как я ее обозначил сейчас?
Да у меня нет проблем. Если честно, я как бы...
Но ты же хочешь развлекаться куда-то?
Если честно, вот в последнее время мое развлечение – это сон. и сладкое, не знаю. Но вот у меня нет такой цели, знаешь, так как мы, наверное, живем в большом городе, то куда бы сходить развлечься в воскресенье или в субботу, ну, не является какой-то, мне кажется, супер проблемой. Потому что столько всего есть.
Да.
Если бы, мне кажется, там... А у вас есть, кстати, точки в других городах, в регионах, нет?
Да, уж открываются.
Вот, мне кажется, что там, где нечего делать, там это хорошая идея. Здесь как бы много конкуренции. Но в целом это высокотехнологичный способ развлечения.
И рынок здесь большой достаточно.
Ну да, да. Хорошо. Тогда последний вопрос, завершающий. Самое оригинальное использование технологии VR, которое ты знаешь?
Я могу два назвать.
Давай.
Назову из нашей сферы и из смежной. Есть такой замечательный режиссер голливудский, зовут его Иньярриту. Он недавно, года два или три назад, создал экспириенс, который называется «Карни и арена». Этот экспириенс про то, как ты пересекаешь мексиканскую границу и можешь быть в двух ролях. Ты можешь быть в роли полицейского и в роли иммигранта. Экспириенс длится приблизительно 15 минут. Там ты полностью экипируешься в костюм виртуальной реальности, ты несешь там рюкзачок за спиной, то есть у тебя там твой аватар, ты его полностью видишь, видишь аватары других пользователей, игроков и виртуальных персонажей, с ними взаимодействуешь. Но этот экспириенс мне чем нравится, он мультисенсорный. Начинается все с того, что ты идешь по коридору и начинают появляться такие портреты полицейских, границ, закат, какие-то оборванные люди. Потом тебя просят раздеться, но не в полном смысле слова, а ты просто снимаешь ботинки, снимаешь носки и экипируют тебя, и ты идешь по пространству, наполненному песком. Тем самым,
настоящим песком,
да. И тем самым тебя потихонечку погружают в вот эту атмосферу, потом появляются соответствующие запахи, звуки, и тут включается экспириенс уже именно в виртуальной реальности, где ты переживаешь или ту, или иную сценарную линию. И вот, собственно, когда я задумывал вот наш продукт, наш проект, мы вот ровно про это. Мы видим вот такого рода незабываемые опыты, впечатления, которые тебя немножко меняют. Ведь на самом деле самое важное, что мы делаем, мы людей трансформируем. Ну а второй очень интересное применение, которое я могу назвать, это был создан продукт, по-моему, это было в BBC. Они показали через виртуальную реальность мир слепого человека. Если ты знаешь, у слепых людей совершенно по-иному устроено все осязание, они слышат мир иначе, более четко, точно, они могут определять, диагностировать, откуда идет тот или иной звук. И вот авторы этого, ну, этой программы, если угодно, пытались визуализировать вот то, как видит, слышит, точнее,
мир. Он слышит, но там ничего ты не видишь.
Да, нет, ты видишь. В этой программе ты именно видишь. Но видишь, как бы то, что слышит слепой человек, мне это очень впечатлило. Оно прям...
А ты сам пробовал?
Да, нет, да.
Или ты просто...
Да, ты можешь это скачать приложение.
А, да? Здорово. Да, да, да. Вот про пересечение мексиканской границы, мне кажется, у меня бы взорвался мозг. Просто я пробовала, ну, несколько раз просто, ну, как бы вот этот, очки виртуальной реальности. Там просто была какая-то игрушка, но я поиграла, наверное, минут 10, и я сняла... И у меня, ну, реально, мне кажется, шарики за ролики поехали в какой-то момент, потому что, ну, возможно, с непривычки, но вот эта вот разница между тем, что ты был там, и мозг уже привык к тому, а ты вернулся, и ты вообще находишься в аудитории, и если бы меня еще одели в костюм и заставили идти по песку, мне кажется, у меня там все бы сломалось просто, и мне было бы тяжело вернуться к реальности. Здорово, большое спасибо за наш такой интересный диалог, вот, про виртуальную реальность. Дорогие слушатели, надеюсь, вам было очень интересно. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Вот, слушайте нас на всех популярных площадках, а именно SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс.Музыка, Apple Подкасты и, конечно же, сайт Эдиндекса. До новых встреч, возможно, в следующем новом 2020 году. Хороших вам праздников, хорошо закончить этот год. До свидания.
Да, всего доброго.